себя самого, свою семью и весь мир, дом хлеба.
Большая, огромная привилегия, если ты родился в христианском доме, в христианской семье. У нас есть враг, конкретный враг души человеческой. Ему не просто надо твое даже здоровье, твои финансы, твое благоденствие. Это все мелочи, это все детали. Его интересует душа. Библия говорит, что он пришел украсть, убить и погубить. Он убийца от начала, в нем живет убийство. О Каине написано, что он от лукавого, потому убил брата своего. Убийство – это то, что в намерениях дьявола. И он любыми путями хочет добраться до нашей души. Человек может жить богато, человек может быть бедно жить, человек может жить на разном континенте земного шара, но если человек ходит пред Господом, это человек защищенный. Библия говорит, что такому человеку лукавый не прикасается, потому что он хранит себя, он бережет себя. Библия, все Библия открывает наши глаза. Она говорит, как юноше сохранить в чистоте путь свой, как взрослому человеку, как мужчине сохранить себя, когда он работает на траке, когда он ездит, когда никто его поведение не контролирует. Как человеку сохранить? Библия говорит, хранением себя по слову твоему. Хранением себя по слову твоему, жить соответственно слову. Как это? Практически. Давайте разжуем эти истины, чтобы они дошли до нас. Мы можем иметь Библию, мы можем иметь много переводов Библии. У меня много словарей разных библейских. Это ничего не помогает. Библия говорит опять же, что слово твое сокрыл я в сердце моем, чтобы не грешить перед тобою. Слово, оно как противоядие, знаете, есть болезни отдельные, когда в человеческий организм вводится яд. Вот, скажем, много надо впустить пчел, это тоже яд. Если слишком много пчелиного яда в организме, человек может умереть. Но это целебный яд, он сможет выводить какие-то негативные элементы из тела. И хотя это больно и очень неприятно, Человек это делает. Так вот, Слово Божье, оно всегда тоже неприятно, когда оно обличает, когда здравомыслящий человек понимает, что это мне в исправление, в исцеление, в восстановление, и человек соглашается. Это все равно, что мы идем к врачу, и он делает нам больно, и мы кричим от боли, но мы знаем, что он врач. И в конечном результате он мне поможет, а не повредит. Поэтому я так рад всегда прибегать к Слову Божьему, так рад. И лучше со Словом Божьим не спорить. Скажем, прошлое воскресенье мы говорили о генетической взаимосвязи поколений. Мы начали говорить о проблеме родителей и детей, о том, насколько это передается в нашу жизнь, насколько мы, родители, родившие наших детей, устраиваем их жизнь своим поведением или разрушаем их жизнь своим поведением. Я получил несколько звонков, и одно письмо пришло, когда люди просто категорически это не принимают, они возмущаются. То есть, как, что ты имеешь в виду, что я могу повредить жизнь моего ребенка? Естественно. Естественно, это Слово Божье говорит, и мы сегодня продолжим об этом говорить. И я чувствую, как иногда люди не соглашаются принимать то, что говорится в Библии. Они бунтуют, потому что оно обличает их. Человек всегда болезненно реагирует на то, что его затрагивает, что касается его непосредственно. Вы знаете, вот есть понятие, мы часто привыкли, я сегодня буду об этом много говорить, мы часто привыкли и думаем, что чем больше мы детей окружим воскресной школой, хорошими учителями, учебниками хорошими, мультфильмами христианскими, фильмами, библиотеку создадим хорошую, церковь будет хорошая, тем мы больше повлияем на ребенка или спасем ребенка от строптивого, развращенного мира. То, что говорил Николай, мы должны сдавать детей в христианские школы. Но я заметил очень интересную деталь. Она, опять же, освещается Словом Божьим. А именно то, что на ребенка и вообще на человека даже Бог и вера, и законы Божьи не влияют и не формируют его так, как его формируют родители. Родители. Родители от слова «родить», «рождение». Это первоисточник, начало всякой жизни, всякого формирования. Если мама много плачет, когда носит ребенка в чреве, ребенок рождается плаксивым. Если мама на стрессах, нервная, ребенок рождается точно таким же. И мы можем спорить с этим, мы можем осуждать это, но нравоучения наши – это 10% из 90%, что формирует наших детей. Формация сознания происходит от того, что ребенок видит. Это интуитивно передается. Есть понятия, которые не передаются словесно. Есть то, чему научить нельзя. Есть то, что врастает или входит в организм с молоком матери. Ее настроение, ее боль, ее радость. Если она поет псалмы, оно входит в ребенка, в гены. Есть понятие ген. Я сегодня коснусь нескольких медицинских явлений, новых явлений, которые были открыты в 20 веке. Оно просто потрясает нас, оно шокирует, насколько генетически связаны поколения. И Бог это знал от начала. И Бог создал Адама по образу и по подобию своему, и Адам родил Сифа по образу и по подобию своему. Но образ и подобие Адама уже трансформировалось, оно уже изменилось после грехопадения, потому Адам уже рождал не чистый оригинал от Бога. Адам уже рождал то, что преломилось. Уже его в грешной природе, в Сифа, вошли уже гены Адама. Пути отца, пути матери. Что это за понятие пути? Что это за пути? Что это за стези? Почему Библия так много раз употребляет выражение «он ходил путями отца своего»? Он не пошел путем отца своего. Почему иногда в жизни некоторых людей Библия возвращает человека на 6 поколений назад. И это может быть Асса или Иосафат, который 6-й или 5-й в роду Давидовом, а Библия говорит, Иосафат ходил путями отца своего Давида. Когда Давид ему не отец, а прапрапрапрадедушка. В чем понятие отцовства? Я хочу сегодня остановиться, просто поговорить, что собой представляет личность, что вы собой представляете, со скольких компонентов вы состоите как личность, за что вы несете ответственность. Ко мне в офис на протяжении нескольких лет приходил один человек, тайно, и в нем была большая боль. Он говорил, что все, что у меня есть плохого, передалось ко мне от отца моего. От отца. Он плакал, он просто рыдал, ревел, злился. И он говорил, в чем моя вина? В чем моя вина, что я родился в таком доме? В чем моя вина? Я жертва. Я хочу сказать, что личность, это именно то, на что посягает дьявол, личность человека, душа человека. И это именно то, за что умирал Иисус, душа. С чего же состоит она, личность? Есть ли в моей личности что-то, что не подлежит изменению, что никогда не изменяется? И какая часть моей личности изменяется, формируется? Что интересно, что есть часть личности человеческой, за которую Бог не награждает и не судит человека. Она нейтральна. В основном психологи, если вообще прислушиваться к тому, что они говорят, что есть 4 общих таких категории людей. Все люди делятся на сангвиники, меланхолики, холерики и флегматики. Но что интересно, что это такая нейтральная позиция. Один человек более сентиментальный, он любит одиночество. В этом нет ни греха, ни пользы. За это не судят и не награждают. Это просто некие оттенки личности. И мы действительно можем и часто унаследуем от наших родителей вот эти элементы. Но это еще не характер. Характер через это еще не проявляется. За характер несу ответственность я. Даже если мой отец или мои предки негативно повлияли на меня, Бог дает мне власть поменять свою жизнь, поменять свой характер. Но я сейчас говорю, что есть какая-то часть личности, которая не изменяется. На нее даже не влияет духовное рождение. Когда человек рождается от Духа Божьего, он остается флегматиком или он остается холериком. Это та часть личности, которая не изменяется. Но что важно понять. Библия говорит, что мы каждый предстанем на суд Божий, на суд Христов, и каждый будет давать отчет в том, что он делал, живя в теле, доброе или плохое. Человек будет отвечать, перешло ли это к нему от отца его, от родителей его, от матери его. Даже доброе, если пришло, или худое, человек сам будет отвечать и нести ответственность за то, что он делал, живя в теле. Вот мы читаем в Библии, например, что фарисеи и книжники, Христос подметил такую особенность, что говорит, вы обходите сушу и море. Это, естественно, образный язык, но он показывает, что вы усиленно стараетесь обращать людей в иудаизм. Вы прилагаете невероятные сверхчеловеческие усилия, чтобы людей обратить в веру, сделать своими последователями, учениками. Иисус даже заявил, вероятно, проверял, вероятно, вникал в то, что говорят эти люди, как они учат, чему учат, насколько они учат в соответствии с законом Божьим, и пришел к выводу и сказал, все, что они говорят вам делать, делайте. То есть безупречное учение, безупречное. Я думаю, что если бы Иисус проверял то, чему учит каждая мама своего ребенка или каждый отец своего сына, я думаю, что он бы сказал аналогично. Мы желаем лучшего нашим детям, мы стараемся, мы учим, мы читаем им Библию, мы наставляем их на путь праведный. Но, что самое удивительное, Иисус сказал, если же вам, фарисеи, удается кого-то привлечь к себе и увлечь за собой, вы делаете его в 2 раза хуже себя. Как же это может быть? При таком правильном наставлении, при таких правильных словах и нравоучениях, человек, который соглашается за вами последовать, он делается в 2 раза хуже вас самих. Потому что человек, вывод очень прост, потому что человек учится не от нравоучений, Это механический тип памяти. Мы сегодня об этом поговорим. Это так мало влияет на жизнь наших детей. То, что мы говорим. Но 90% то, что влияет на жизнь наших детей, то, как мы живем. Как мы живем тайно. О чем мы мыслим. С кем мы разговариваем. Как мы проводим время. Что мы читаем. Что мы смотрим. Именно это передается в жизнь наших детей. Именно это. Поэтому я хочу сегодня поговорить об ответственности, родительской ответственности. Бог, Библия говорит, поругаем не бывает. Такого не бывает, чтобы человек обвел Бога. И вот воспитал просто детей на нравоучениях. Генетически в детей передается отец, передается мама, передается и удваивается. И в поколениях утраивается. И в 10 раз больше человек жнет, чем сеял. Потому что Бог поругаем не бывает. Оно умножается. Всякая жатва превышает посев. Человек одно зло сделал, а вырастает в 10 раз больше. В 50 раз больше. И возвращается. И я сегодня хочу просто показать и сказать, вы же взрослые люди, вы же сами наблюдательны, и вы сами знаете, что ребенок учится, когда он близко проводит время. Дочь особенно учится у матери, сын в основном учится и повторяет отца. Они очень близки. И очень часто, если вы видите, мать, например, плохо относится к своему мужу в доме, плохо относится к мужу. Мужчина унижен в доме. И в этом доме есть дочери. Дочери вырастают точно такими. Это неприятно слышать. Вы знаете, неприятно. Неприятно. Тем более никогда не подумайте, что я кого-то сейчас имею в виду. Зачем сейчас кого-то иметь в виду, если это закономерность? Если то, что повторяется постоянно, возводится в стадию закономерности. Это закон. Если вы подпадаете под эту закономерность, моей вины в этом нет. Это закон. Дочь, которая живет при матери, которая постоянно унижает своего мужа, она формируется. Она формируется. Ее жизнь очень часто будет повторять жизнь ее матери. Если отец в доме злой, если в доме было много насилия, если отец проявлял это насилие, физическое или эмоциональное, над своей женой или над детьми, такими вырастают сыновья, разбойниками, грубиянами, насильниками. Они точно так относятся к своим женам, точно так женщинам подавлено в другом, в 10-м, в 100-м доме, потому что поколения вырастают. И мы не можем от этого убежать. Вы знаете, что интересно, что гены, то, что передается генетически, гены, это очень интересное явление. Сегодня наука дошла до того, что из 6 миллиардов людей земного шара вы можете взять любого человека, мальчика или девочку, и вам через гены, через ДНК, генетический код, найдут его отца. Из 6 миллиардов людей можно найти отца родившего ребенка. И он один. Как такое может быть? Есть понятие ДНК, генетического кода. И это удивляет, и это удивляло многих людей. Удивляло даже Дарвина, который жил в 18 веке. Дарвин говорил, что есть три вещи, которые убеждают меня сделаться христианином. Три вещи. Одна из этих вещей была генетическая взаимосвязь. Люди, которые занимались наукой, они удивлялись, насколько гены могут передаваться будущим поколениям. И наукой сегодня доказано, что зернышко, скажем, пшеничное, семя пшеницы, вырастает именно пшеницей только благодаря генам. Памяти. Другими словами, памяти. Генетическая память, есть такое понятие. Зернышко, другими словами, если просто сказать, по-детски сказать, помнит опыт своего родителя. Яйцо от любой птицы оно генетически воспроизводит точно такого птенца, благодаря памяти, от кого произошло это яйцо. Это по генам, исключительно по генам. Это наукой доказано, я не хочу просто занимать время. У меня есть несколько статей, просто показать, что есть понятие генетической памяти. То, кем были родители, исключительно по памяти передается будущему поколению и воспроизводится будущее поколение исключительно благодаря памяти. Библия говорит, что Бог создал траву, сеющую семя, породу ее, и животных, и птиц, и гадов, и пресмыкающихся, породу их. Вы знаете, в прошлое воскресенье мы говорили с вами, что после Соломона на царство встал Роваам, его сын. Но у Соломона был раб, которого звали Иеровоам. И вот этот раб Иеровоам однажды встретился с пророком, еще при жизни царя Соломона, встретился с пророком, и пророк взял свой хитон, разорвал его на 12 частей, и 10 лоскутов хитона отдал Иеровоаму и сказал, что ты будешь царем над 10 коленами царства Израильского, а 2 колена останется за сыном Соломоновым, за Роваамом. Соломон узнал это, что пророк сказал Иеровоаму, рабу его, и хотел убить Иеровоама, чтобы тот не забрал царство из его рук. Но Иеровоам убежал, кажется, в Египет, прятался там до смерти Соломона. Когда Соломон умер, произошло разделение царства израильского на 2 колена и 10 колен. 2 колена осталось при Роваме, сыне Соломона. 10 колен, как и предвещал Бог через пророка, достались рабу Соломонову и Иеровоаму. Иеровоам был рабом. Рабское. Помните, мы с вами когда-то говорили, что раб, когда он получает большие возможности, он причиняет просто много беды, потому что он рабом остается, он свое рабство распространяет. Так вот, Иеровоам понял, что в Иерусалиме как раз остался храм Господень. И понимая, что все люди будут ходить в Иерусалим для поклонения, он понимал, что люди от него перейдут потихоньку к Роваму по причине того, что на той территории находится храм Господень. И он сделал 2 золотых тельца, Иеровоам, чтобы народ удержать от того, чтобы они не ходили в Иерусалим. Сделал 2 золотых тельца и сказал, в Иерусалим не ходите. Вот ваши боги, поклоняйтесь этим богам, и это было неугодно Господу. И у Иеровоама заболел его сын. И сказал Иеровоам жене своей, встань, переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоамова, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия, он предсказал мне, что я буду царем этого народа. Возьми с собою 10 хлебов, лепешек. Жена Иеровоама так и сделала, встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахии. А Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижными от старости. Пророк. И сказал Господь Ахии, вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая. Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал... «Войди, жена Иеровоамова, для чего тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Пойди, скажи Иеровоаму, так говорит Господь Бог Израилев. Я возвысил тебя из среды простого народа, поставил вождем народа моего Израиля. Отторг царства дома Давидова и дал его тебе, а ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои, который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное перед очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя. Пошел, сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражать меня. Меня же отбросил назад». Слушайте дальше ключевой текст, который я хочу вам сейчас прочитать. «За это я наведу беды на дом Иеровоамов». Обратите внимание слово «дом». Дом – это те люди, которые живут в это время. Спасешься ты и дом твой, дом Давидов, дом Саулов. Это имеется в виду вся родня, все родственники твои. Я наведу беды на дом Иеровоамов. И истреблю у Иеровоама дома чащегося к стене, как понимает это, до пса, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровоамов, как выметают мусор, до чиста. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так Господь сказал. Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, дитя умрет. И оплачут его все израильтяне и похоронят его. Ибо он один, что очень интересно, он один, речь продолжается о ребенке, о сыне Иеровоама. Ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоамова нашлось нечто доброе пред Господом, Богом Израилем. Вы представляете, братья и сестры, насколько Бог внимателен каждой отдельной личности. Хотя он говорит, я вымету весь твой дом, весь твой род, даже включая животных, которые у тебя во дворах. Даже если в тюрьме будет сидеть какой-то твой родственник, я найду способ, он будет искоренен. Но вот этот вот именно мальчик, который заболел, хотя он еще младенец, хотя, может быть, в нем еще ничего не проявилось видимого, чтобы могли обнаружить люди и сказать, что вот этот вот сын Иеровоамов вообще не в отца. Он не такой, как отец, смотри, он любит Бога. Этого еще даже никто не замечал, но Библия говорит, что Бог нашел в этом мальчике нечто доброе и уже отличил его и отделил от остальных всех родственников дома Иеровоамова. Мы знаем, что раскладка родословная идет следующим образом. Давид родил Соломона на престол, Соломон поставил Иеровоама, от Иеровоама родился Авия, четвертый после Давида, Асса был пятым и Асафат шестым в родословной Давида. И вот представьте себе, что после Иеровоама, нечестивого Иеровоама, встает Авия, также беззаконно вел себя. В пятом поколении после Давида рождается человек, который называют Аса. Он становится царем. И 9 стих 15 главы говорит, в 20-й год царствования Иеровоама, царя израильского, воцарился Аса над иудеями. 41 год царствовал в Иерусалиме, имя матерью Анна, дочь Авессалома. Асса, пятый от Давида, несмотря на то, что был Соломон между ним, Иеровоам и Авия, Асса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. И изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которые сделали отцы его. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты. И изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. 51 стих. Ахозия, сын Ахава, нечестивый Ахава, вы помните, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата и царствовал над Израилем 2 года. И делал неугодное пред очами Господа и ходил путем отца своего, то есть Ахава, и особенно написано, путем матери своей, Иезавели, и путем Иеровоама, от которого все это пошло беззаконие, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израиля всем тем, что делал отец его. Вторая книга Паралипоменон, 34 глава, только 2 стиха. Ну, давайте с первого прочтем. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 8-летний мальчик. 8 лет было Иосии, как он воцарился. В 8-й год царствования свое, будучи еще отроком, то есть 16-летним мальчиком был, в 8 лет было воцарился, и в 8-й год царствования свое, в 16-летнем возрасте, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. А в 12-й год, это ему было 20 лет, если бы сейчас поднялись люди, которым 20 лет, вы посмотрели, человек, который получил власть и право, в 16-летнем возрасте он уже прибегал к Богу отца своего Давида, хотя Давид не отец его. В 20 лет начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных деревьев и от разных литых кумиров. И посвященные деревья он срубил, и резные литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. 20-летний человек. Бог положил в человека, заложил в человеке определенные пути. Библия говорит, что мысли наши, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, выравнивают пути человека. Совесть человека может привести человека к Богу. Чем ближе человек считается совестью, с этим критерием, который Бог поместил в человека, от этого зависит, придет вообще человек к Богу или никогда не придет. Если он не придет к себе, если человек не уважает себя, он никогда не придет к Богу. Писание проникает в такие сферы, когда апостол Павел заявляет и говорит, что Бог от одной крови, то есть от одного праотца, Адама, произвел весь род человеческий, а люди выбирают противоположные пути. Хотя произведены от одного отца первые даже два сына, Каин и Авель, родившиеся от Адама. Библия говорит, что один был от дьявола, другой был от Бога. Тот, что был от Бога, любил правду, тот, что был от лукавого, ненавидел правды. За что убил брата своего? За то, что дела брата его были праведны. Интересно, что родившись от одного отца, они избрали разный путь. И духовно они проявили в себе природу или Бога, или дьявола. Важно заметить, что от святых людей в Самуила такие были сыновья. У Илия такие были сыновья, которые спали с женщинами, хотя Илий был праведный человек, и это были его сыновья, но они выбрали свой путь. То есть они отвернулись от пути отца своего. Мы говорили, что человек вправе как в одном отношении поменять свое направление жизни, так и в другом. И я сейчас хочу показать, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий, назначил людям времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога. Не найдут ли его, не ощутят ли его, хотя он недалеко от каждого из них. И вот здесь в 6 главе книга Бытие написано так, 12 стих. «И воззрел Бог на землю». 6:12 книга Бытие. И посмотрел Бог на землю, и вот она растленна. Что такое растление? Это разложение. Есть разложение биологическое, то есть разложение тканей. Или процесс созидательный, человек живет, или человек умирает и разлагается. И Бог посмотрел, земля растленна. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Извратила, это имеется в виду извращение. Имеется в виду, что человек был направлен Богом двигаться в определенном направлении, жить в соответствии с своими моральными законами, которые Бог поместил в них, и человек извратил. Он выбрал сознательно путь обратный тому, как Бог поместил в него. То есть вот это и есть понятие извращения, когда человек идет вопреки себе, вопреки собственной совести. Вы знаете, мы странно рассуждаем. Мы иногда думаем, что там просто сильное служение изменит человека. Помазание большое поменяет человека. Это ежедневный выбор, ежедневный кропотливый труд и очень большая внимательность к себе самому. Праведники это понимали, как сегодня Валерий цитировал 72-й псалом. Асав говорит, я в невинности омывал руки мои каждый день. Я подвергал себя обличениям каждое утро. Давид говорит, я буду ходить в непорочности сердца своего посреди дома моего. Всякий человек, каким бы верующим он ни был, который уходит от обличения совести, уходит в ожесточение, это называется плоть всякая, извратила путь свой. Человек не избирает того, что Бог поместил в него изначально. Книга Исход 32:7. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти». Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Здесь употребляются несколько интересных слов. Народ развратился, разврат. Разврат, то есть как разворот. Есть естественный путь. Вы видели Бога, у вас есть естественное притяжение к Богу. Чтобы все народы, все люди искали Бога, тянулись к Богу. Некоторые говорят, а как Бог будет спасать вот эти вот поколения людей или те отдельные редкие диалекты, на которые не переведено Евангелие, люди не знают Иисуса Христа? Есть естественный путь, есть могущественное слово о Боге, небеса проповедуют славу, о делах руки увещает твердь. Есть то, что Бог назначил всем людям, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. Есть. И я убежден, что евреи имели естественный путь. Но Библия, Бог говорит, они развратились, пошли противоестественно. Всякая плоть совратила путь свой, повернулась противоестественной. То, что обратно Богу, сделали тельца, назвали Богом и признали Богом, потому что поклонились. Смотрите, первая книга Царств, 8 глава. Это все о том же. Мы читаем о Самуиле, что он был праведный человек, что Бог избрал его, что Бог поставил его, что не осталось ни одного из слов его не исполнившимся, но все сбылось, что Бог предвещал через Самуила. Это был святой Божий человек. У него были дети, два сына. Сыновья его были судьями над Израилем. Мы читаем в первой книге Царств, 8 главы. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его – Иоиль. Имя второму сыну – Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не хотели путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно». То есть выросли при почтенном, благословенном, святом человеке. Видели пути отца своего, как мы читали в прошлый раз в Иезекииле 18 главе. Сын видел пути праведного человека, но уклонились. Что значит уклонились? Есть путь, проложенный отцом, есть путь благословенного человека. И мне, как сыну, легко, естественно, это моя привилегия жить в соответствии, как жил мой отец. Но эти люди уклонились противоестественное, уклонились в корысть, брали подарки, естественно, судили превратно. О чем вообще сегодня идет речь, друзья? Речь идет о том, что многое передается от родителей, многое передается от матери и от отца. Но все-таки человек властен, человек силен изменить направление своей жизни. Человек хозяин собственной жизни, хозяин собственных обстоятельств. И в Иеремии 35 главе показано и поставлено в пример одно семейство. 35 глава. Бог сам заметил этих людей и направляет их дом Иеремию. И сказано слово Господне к Иеремии, «Иди в дом Рехавитов и поговори с ними». приведи их в дом Господень, в одну из комнат, дай им пить вино. 4 стих. И привел их в дом Господень, в комнату сынова Анана, сына Гадоли, человека Божия, и поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. Знаете, ну отец может что-то попросить маленькое. Отец может попросить что-то общее. Но здесь отец просил очень даже сложного. Я не о вине сейчас говорю. Я говорю, что отец заповедал всем сыновьям своим и сказал, домов не стройте, не засевайте семян, помните, что вы странники. Это было очень сложно. Можно было сказать, отец, что ты вообще навязываешь свою политику, мы каждый выбираем свой путь. Меня другое удивляет, насколько большим авторитетом обладал этот человек в жизни своих сыновей. Они выросли, у них родились дети. Они все держались очень дружно. Все вместе согласились и сказали, мы послушаем того, что заповедал отец нас. Потому что он был, вероятно, человеком весьма уважаемым в своем доме. 8 стих. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева. Живем мы в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Отца нет. Отца уже нет. Но эти сыновья верны заповеди. И заповедь была не безрассудной, не просто выдумкой отца. Сразу дальше написано, когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю эту, мы сказали, давай уйдем в Иерусалим от войска этих халдеев. И вот теперь живем в Иерусалиме. А у других людей были дома, виноградники, и они не ушли. Они оказались в плену материализма. Оказывается, что этот Ионадав, отец Рехавитов, был очень проницательным человеком. Он помнил заповеди Господни. Он говорит, помните, что вы пришельцы? Не делайте это. Это спасет вашу жизнь. Это сохранит ваши семьи. А дому Рехавитов сказал Иеремия. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. За то, что вы послушали завещание Ионадава. И Бог не разбирается. Не разбирается там в деталях. Вот это вы хорошо сделали, а то не так хорошо. А вино, в принципе, все пили в Израиле. Но отец этот просто выяснил, плохо пить вино. Плохо. А меня удивляет сегодня, что мы живем в Новом Завете, что говорится с кафедры, что Библия оставила массу примеров, что родители просят молодых людей, не пейте вина, не пейте вина, не пейте ни пива, не пейте никаких спиртных напитков. Люди не слушаются. Люди не слушаются. И я не о вине говорю. В то время это не считалось пороком и грехом. Люди пили виноградное чистое вино. Но Бог говорит, за то, что вы послушали завещание Ионадава отца вашего, и храните заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам. За это, так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава сына Рехавова муж, предстоящий перед лицом моим во все дни. Драгоценные друзья мои, я хочу обратить внимание, что эти сыны, сыновья почитали отца. Но хочу обратить внимание к родителям, к отцам именно. Насколько же надо обладать таким доверительным отношением? Насколько надо иметь тесные душевные узы со своими мальчиками? ребятами. Чтобы они не сказали, да ладно, отец старик, да живет. Не будем огорчать перед смертью. Там дальше сделаем свой выбор в жизни. Насколько надо иметь огромнейшее влияние длиной во всю жизнь своих сыновей, чтобы на смертном одре попросить, сыновья мои, не пейте вина. И они сказали, отец, мы пить вина не будем. Мы даем тебе слово. И домов не стройте, а хочется. Все так живут, отец. Все строят. Я, отец, вас прошу, не будем строить. И я сегодня хочу обратить на это особое внимание, на этом окончить, что есть вид памяти механический, знаете. И мы детям внушаем, 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 а не живем, соответственно. Не живем, братья и сестры, не живем. Мы внушаем, мы им кассеты. Один человек мне говорит, а я детей просто кассеты им включаю. Там все о Боге, хорошие кассеты, ты знаешь, ты тоже себе купи. А ты что делаешь? А я там с друзьями в шахматы поиграю, в футбол побегаем. А я детям, ты знаешь, они так хорошо меня Библию знают. И мы внушаем, мы механически воспитываем, как написано, идя дорогу, ложась и вставая, навяжи эту повязку на чело. И я там был в Израиле, видел этих мальчиков, которым уже по 13 лет, у них уже на руке навязаны все слова из Библии, на челе слова из Библии. Они все знают из Библии. Только понимаете, что это вид памяти механический. И человек может все это знать. Но есть другое, что человек воспитывается на том, как живет его отец, как живет его мама. И можно мало говорить, очень мало. Мы в прошлое воскресенье читали, что это Ноемень вообще им ничего о Боге, вероятно, не говорила. Она сказала, возвращайтесь к своим богам. Но Руфь сказала, нет, твой Бог будет моим Богом. Братья и сестры, давайте возьмем серьезный урок. Серьезный урок в том отношении, что образ моей жизни, образ моего мышления, образ моей жизни отразится в поколениях моих детей. Образ моей жизни, образ моей любви к Богу, образ моей ревности по Богу, образ моей честности. Знает об этом мой сын или не знает? Он отобразится в жизни моего сына. Через 2 года будет 20 лет, как я стал за кафедру. 18 лет. Бог поставил меня и повелел мне проповедовать Евангелие. 18 лет я это делаю, с 14 лет. Вот я признаюсь вам, мне иногда даже стыдно это было говорить, но я признаюсь вам, что есть несколько человек, которые повлияли на меня самым настоящим образом. Повлияли на меня. Хотя 3 из 4, о которых я сейчас говорю, со мной почти никогда не разговаривали, если разговаривали очень мало. Но они повлияли. Есть несколько книг, которые я прочел, биографии некоторых людей. Сегодня самая почетная могила в Африке – это могила Давида Ливингстона. Ты понимаешь, человек жил не зря, понимаешь? А вокруг тебя люди ссорятся за такую ерунду, за такие мелочи. Они еще думают об этом, они еще загружают голову этим, они еще напрягаются, они еще звонят куда-то. Тогда, когда есть такая высокая цель в жизни – тогда, когда Бог дает нам детей, чтобы мы их вырастили, воспитали, чтобы твоя старость, твоя седина была приятной. Но если не так, как у Рехава, у рехавитов, то хотя бы близко к тому, чтобы дети уважали тебя, чтобы ты был прославлен в старости, прославлен именно в сыновьях. Не в долларах, не в чем-то другом, в сыновьях, в дочерях. Ведь это так красиво, это так приятно. И что я понял? Что не нравоучение, не механическое воспитание христианства, оно порождает лицемерное поведение. Даже Дейл Карнеги тот же самый, он признался и сказал, что надо научиться просто терпеть людей. Вы можете их вообще не переносить внутри, хронически не переносить, но вы должны улыбаться. И вся Америка, и весь бизнес американский воспитан на этом. Клиент, customer, всегда прав. Он может быть последним негодяем, но ему улыбается. И страна на этом воспиталась, понимаете? И потом вот такие улыбающиеся люди, хорошие, приятные, сходятся и жить не могут. Вместе жить не могут. Потому что их научили так жить. Вежливо, культурно встречаться. И все формальность. Исключительная формальность. Можно воспитывать детей механически. Можно просто их гонять в воскресную школу, сдавать в христианскую школу. Можно посещать церковь в обед, утром и вечером, в среду и в пятницу. А можно просто жить. Можно просто жить. Как жил Авраам. И я думаю, что тот мальчик Исаак иногда видел в щелку шатра, когда Авраам выходил и разговаривал с Богом. Там не было церкви, там не было хора, но Авраам разговаривал с Богом. Авраам приносил жертвы. Этот сын видел. Авраам вел себя порядочно. Жил Иов, и он говорит, вы не найдете, Иов говорит, вы не найдете, чтобы я поступал несправедливо. Вы не найдете раба даже, который бы мог на меня справедливо подать в суд. Вы не найдете такого. Если я кого-то обижал, если рука моя кого-то обделила, пусть она отпадет от локтя, пусть она отвалится. Если я соблазнял чужую женщину или подмигивал или намекал на что-то, пусть над моей женой издеваются, пусть она мелет на другого. Пусть дела мои будут написаны передо мной. Какое дерзновение. Естественно, у такого человека вырастут дети, которые будут видеть праведника. Естественно, поколения людей будут смотреть на этого праведника и называть его своим отцом. Мы ходим перед Богом. Пусть Бог соблюдет ваши пути. Я предлагаю вам просто покаяться в тех вещах, в которых вы не верны в своем доме, не верны перед своими детьми, не верны покаяться. Попросить прощения у них, попросить прощения у Бога, смиряться и учиться ходить путями Божьими, чтобы пути твои были угодными перед Богом, чтобы дети твои брали с тебя пример.